25 раз нажимает на кнопочку, она потом говорит, трансляцию запустить мне не удалось, но это не ваша вина, попробуйте еще раз. Добрый вечер, с наступившим нас Новым годом. Раз, два, три, четыре, пять. Котиков. Идем искать. Котопоиск. Для этого нужна иллюминация, потому что что-то котики попрятались, поникли. Ой, какая картина. Это называется «Найди кота». Вот сейчас, обратите внимание, в кадре их два. Два кота в кадре. Два. Вот одного вы видите. А на самом деле, вот сейчас в кадре их тоже два. Ну, наверное, опытные котологи догадались, что второй просто в укрытии. Внимание. Вот она, царственность. Я на самом деле... как-то очень, как рыбак, начал слишком широко раскидывать руки, заявляя, что рыжему Тофику или Ашоту, уж до сих пор не знаю, кто из них кто, 20 лет. Нет, ему, конечно, очень много, ему в этом году 19. А у меня почему-то как-то уже вот прямо как в Афганистане, год за три, что-то вдруг возникла иллюзия, что 20, нет, 19 лет. Вы, наверное, обратили внимание, что у меня на странице, ну, кто из вас, наверное, обратил внимание, нету вообще никакого Нового года, ну, там, елочки никакой нет, открыточки никакой нет. И все вокруг очень серьезные политические аналитики, у них итоги года. Все обязательно рассказывают о итогах года. Нет никаких итогов у 25-го года, ничто не закончилось, все продолжается. Да и 25-й год чисто календарно только закончился, на самом деле абсолютно все то же самое. Тот же самый набор проблем у человечества, те же самые невзгоды, те же самые несчастья, те же самые очень условные достижения, но у кого-то личные достижения так или иначе есть, а в целом картина мира не изменилась, и это совершенно абсолютно катастрофически и непоправимо, потому что к разговору о самом главном для нас с вами, как, когда закончится война, у меня все эти годы спрашивают, с 22-го, я говорю, в 27-м, говорит, почему, как, предпосылок нет. И каждый год все говорят, не, ну, слушай, буквально еще немножко, там, Киев за три дня, там, год, два, три, или, например, Трамп же пообещал одним телефонным звонком. И я всегда, совершенно необоснованно и никак не доказывая, пруфы в студию. Я говорю, 27-й год. 26-й? Нет. 26-й? Нет. Война не закончится. А даже для Израиля итоги года, хотя, казалось бы, у них-то война закончилась, означает, что и у них тоже ничего не закончилось. Все то же самое. То есть, на самом деле, 25-й год не закончился. Мы просто переснули календарь. И живем все в том же году, у которого просто цифра 26, к сожалению, к огромному сожалению. Но вас с Новым годом, с котиками, с надеждой на радость, с ожиданием окончания войны, с победой Украины. Радио Персон. Сергей, расскажите, пожалуйста, подробнее про Аурус Сенат. Вы говорили, что мотор там Porsche Engineering разрабатывал, коробка КТ или ЗТ, платформа Volkswagen Phaeton пишет, что НАМИ там все сделала. В Советском Союзе все всегда сделано было абсолютно без единого гвоздя, все абсолютно русское. ЗИС-5 абсолютно советская машина, МКА абсолютно советская машина, ГАЗ-А, слушайте, абсолютно советская машина, ГАЗ-АА, ну, начиная с АМФ-15, ну, а Русабаут, ну что Русабаут, это же суконно-посконное. А машина Яковлева и Фрезе, ну что, ну, это же Яковлев и Фрезе, ну что, это абсолютно русская машина. В России все краденое, все всегда обязательно назначается отечественным, аналогов нет. Вот эта игра в манию величия при отсутствии аналогов, она на самом деле в России с после Петровской эпохи. При Петре заимствованием гордились. При Петре Первом Россия была устроена столь парадоксальным образом, что присмыкание перед заграницей позорным не считалось. Наоборот, оно возводилось в культ. Сейчас, конечно, импортные джинсы, импортный телефон, импортный автомобиль по-прежнему. То есть они вернулись на социалистические позиции всеобщей зависти. Но при Петре Первом родовитость дворян была тем выше, чем импортнее была первооснова. Рюриковичи были в этом отношении более родовитыми, чем Романовы. Потому что Романовы, несмотря на Гогенцоллернов, несмотря на все остальные дома европейских корон и фамилий, все равно Романовы, ну что вы. И, условно говоря, Лермонт, то есть Лермонтов, или там фон Визен, фон Визен, они были гораздо более родовитые, чем любой Долгоруков, или какой-нибудь там Трубецкой. Именно в силу своего однозначно на слух уловимого более импортного происхождения. И при, ну, во времена Российской империи считалось абсолютно аксиомой, что Россия, несмотря на рукастость свою, на трудолюбие свое, потому что Россия, особенно аграрная реформа 1908-1909 года Столыпина Петра Аркадьевича, привела к тому, что Россия стала житницей всемирной и хлебом кормила. То есть работать вроде как умеют. Но при этом отдают себе отчет в том, что импортное всегда лучше и гораздо правильнее позаимствовать, посмотреть, ну и уже русским трудолюбием, может быть, как-то компенсировать. Поэтому импортное что-то там, патефон, Коран де Аш, они считаются абсолютно нормальными. Парфюм, ну это же, естественно, это же Франция, это же Бельгия, это Голландия. Посмотрите, как здорово. И это было очень интересно и проявлялось особенно в такой, казалось бы, всегда гарантированно патриотической теме, как оружие. Россия никогда не воевала русским оружием. И в России винтовка Бердана, пистолет Леона Нагана, пулемет Хайрама Максима. Это совершенно нормально считалось. То есть никто не рвал тельняху на груди из серии «А где наш русский пулемет?» Это же наш родной православный Максимка. И винтовка трехлинейная Мосина, она на самом деле имеет собирательный образ четырех авторов, и Мосинкой ее стали называть уже в советское время. Потому что, когда ее поставили на вооружение, она не случайно называлась трехлинейная, потому что у нее не было автора. И Мосин там был один из четырех. И комиссия, которая как раз и проводила конкурс по выбору оптимальной конструкции, учла разработки и Нагана, и капитана Мосина, а также еще двоих. И это более, конечно, русская, точно не мосинская, все-таки православная винтовка. Но в этой позорной теме, казалось бы, все должно быть исключительно русское. Нет, не обязательно, совершенно не обязательно. А крейсер «Аврор», где его сделали? А крейсер «Варяг»? И Советский Союз как раз в силу своего убожества, зависимости и уязвимости, тем более перестрелявший инженеров, уничтоживший класс дворянства, изничтоживший интеллигенцию, он как раз свою уязвимость впервые предпринял попытку ее замаскировать. Поэтому абсолютно все ворованное, купленное, плохо лежавшее и царапнутое назначалось автоматически исконно русским, только советским, и прославляло советскую власть. «Аурус», он и не планировался как автомобиль полностью русский. «Нами», естественно, запатентовал все немецкие и китайские комплектующие, заявил, что это наш, ну, ВИН-код наш. От «Нами» там крыша, деньги, деньги большие, там 2 миллиарда евро ушло на проект этой самой, на проект «Кортеж», единой унифицированной платформы, из которой пока ничего не получилось. И эта машина изначально Volkswagen Phaeton. У нее изначально китайская подвеска от Хунцы, она же Хонгши. То есть очень многие элементы в «Нами» даже не планировали конструировать. Просто сказали, ну-ка, быстренько, пришли тут, там, китайчик, давай, готовь, кончай щуриться, нам надо. И пневмоподвеска полностью под ключ. То есть даже «Нами» не является калькодержателем. Если в «Нами» сказать, ну, вы же изобрели, расскажите, как вы сделали вот эту, например, пневматическую подвеску. Ты что, как-то, слышь, китайец, ну-ка, подскажи, как мы это изобрели. И если нужно отремонтировать, китайцы, ну-ка быстро, пришли запчасть. И это как раз правительственный автомобиль, но комплектующие на него рассеяны по всему миру. Платформа немецкая, двигатель немецкий, коробка сделана, изобретена фирмой КТ. Это жена Чемезова, владелец, что объясняет ее ценник. Но делают ее, делают. То есть вот отливку, например, блока, ну, корпуса, изобрести-то можно, блохут подковать. А отливать приходится в Германии. Электроника вся немецкая. И если вы в Ютубе поищете, там есть, ну, пока еще доступен Ютуб, там есть разбор. Взяли коменданта, не Ауруса, а коменданта. Вздернули его. То есть там кто там, Давидыч, что ли, на нем прокатился? Есть тест-драйв какого-то там суперблогера. И потом на подъемник вздернули машину и посмотрели, что у нее откуда. Что там, Китай. Это все российское достояние. Эта машина и не была никогда отечественной. Впрочем, как ни одна машина. В России нету ни одного автомобиля. В истории Советского Союза нету ни одного автомобиля. А в истории Российской империи нету ни одного автомобиля российского. они все с той или иной степенью заимствования цапцарапа, патентов и комплектующих. Александр Полетаев, здравствуйте. Случилось ли вам разочаровываться в людях, которые были для вас авторитетом? Я как раз, наверное, был максимально близок всю жизнь к разочарованию, но не разочаровывался ни в коем случае. А большинство людей, мне так кажется, априори подозревают всех вокруг в том, что они придурок ли ты, и не идут на сближение. У меня всегда другая позиция. В этой связи, наверное, из меня получился бы хороший медбрат, как минимум, ну, врач как максимум, правда, с гарантированным выгоранием, потому что я бы слишком сочувствовал своим пациентам и умер бы вместе с ними. Я обычно человека считаю априори очень хорошим. Не нейтральным, а замечательным. Если мне улыбаются на улице люди, а в Вильнюсе, например, это происходит регулярно, и во Франции, кстати, это происходит тоже регулярно. Ты идешь по улице, а там тебя знают. Количество людей, которые меня знают на улицах Франции, на улицах Литвы, а также Латвии, Польши и Германии, больше, чем в России. И эти люди подходят ко мне, и вот это вступление в диалог для меня сразу ставит человека в ситуацию, какой же он замечательный. А я не знаю, например, может быть, он собирается мне морду набить и сказать, что он против слабой Украины, он за как раз Русь-матушку и за Путина, и у него ко мне претензии. Я не вижу в нем повода для опасений. И в жизни то же самое. То есть я любого человека заранее считаю, что вот он точно самый совершенный. Вот он прям самый замечательный. Но из-за того, что это довольно тяжело сочетается, когда ты всех людей видишь заведомо хорошими. А потом они, наверное, тебя разочаровывают. Но ты априори полагаешь, что они замечательны. То есть вот вы все замечательны. Вы все бесспорно замечательны. Некоторые почему-то вдруг этой замечательностью пользуются довольно странно. Я вас баню навсегда, без предупреждения. Ну, разочарован, наверное. Но за счет того, что я всех людей вижу такими вот заведомо прекрасными, и люди, наверное, ко мне относятся тоже довольно часто хорошо. И они как раз готовы пойти со мной на сближение. И именно это увеличивает дистанцию. Я когда в старших классах школы пришел на факультет журналистики при МГУ, при всех факультетах была школа юных геологов, школа юных химиков, школа юных физиков и школа юных журналистов, школа юных журналистов. Я пришел с огромным уважением и интересом ко всем людям, которые там, к моему возрасту, но там же были мэтры отечественной журналистики, закончившие первый курс. И для меня, любой человек старше меня, тоже априори, это, видимо, кавказское. Я заведомо с огромным уважением отношусь к любому человеку, который старше, просто по умолчанию. И вот я прихожу, мне там 15 лет, а этим солидным профессионалам экстра-класса им по 17. И они, естественно, со мной. Тебя как зовут? Сергей. Ну, а ты пойдем покурим, поехали там, давай, погнали. И мне очень неловко. Эти люди мне сразу предлагают ты. Побочный эффект этого. Особенность построения предложения у меня в устной речи основана в том числе на многолетнем опыте общения с людьми, которые старше меня, которым я не посмел сказать ты. При том, что они, ты, говорили мне сразу. А мне неловко. И я строил фразу таким образом, чтобы годами общаясь с ними, ни разу не использовать форму обращения, из которой следовало бы, что я с ними на «вы» или на «ты». Это сложно. Это оттачивает сразу лингвистический уровень, поднимая высоко, владение русским языком в тех параметрах, которые не очень приняты, например, в средней школе. Это именно потому, что я в людях не разочаровывался, дистанцию набирал огромную, на «вы» с ними был годами, а со многими я на «вы» остаюсь и сейчас, и вообще для меня обращение на «вы» более нормальное, чем на «ты». И в силу вот этой огромной дистанции, в том числе в общении с людьми, которых я знаю десятилетиями, я ни в ком не разочаровался. Вот такого, знаете, попрания авторитетов. Вы же подразумеваете, скорее всего, что если вдруг оказался друг, и не враг, а так, То есть какое-то предательство, либо какое-то разочарование, когда авторитет иконы, висевшей на стене, вдруг свалился, померк, разбился в дребезги. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Из-за моего очень аккуратного обращения к людям всегда с заведомо позитивной позицией. Видимо, не получилось у людей меня сильно разочаровать, потому что я по-прежнему хорошо к ним отношусь. QWERTY, дальше какой-то набор. Сергей Степанович, Peugeot 408, 150 лошадиных сил. Ух ты, это какой же у вас мотор-то, турбированный. А пробег 200 тысяч. Слышали ли вы о масле Экофест? Экофест, по-моему, называется. Решила, а, все понятно, QWERTY это вы, привет. Решила перейти на это масло, потому что Купер перестали советовать даже в их фирменном магазине. Поскольку масло так или иначе какое-то нужно, никакого масла нет. Российский рынок масел контрафактный. То есть он состоит из контрафакта. В России бывает такая аномалия. Вдруг почему-то кто-то привез, добыл нормальное масло. Но это очень редко. То есть это когда вор на воре, вором погоняет, и вдруг один честный. Ой, как интересно. А что случилось? Ты заболел? А почему ты никого не кинул? А масло у тебя откуда? О, у тебя масло фирменное. Экофес – это в Энгельсе, это Саратовская область. Маленькая фирма, частная. Таких частных фирм довольно много. Они борются за репутацию. Им, причем довольно много лет, и, как всегда, это фирма одного человека. Вот как Купер – это фирма одного человека. Там вот Сергей Михайлович Мамыкин, человек, который все это придумал, изобрел, по сей пор это держит в своих руках, но мы видим, что что-то там уже не то. И Экофест – это точно такая же фирма, она тоже построена вокруг одного человека, который вот этим всем углубленно занимался, специализировался и потом пришел к тому, чтобы делать масла, причем там у него целая линейка эстеровых масел. Ну, такие вот хорошие современные масла. Откуда база, понять еще можно. База в России тоже неплохая, базовое масло. Суть масла, качество масла, преимущество масла, они определяются всегда одним и тем же. Пакетом присадок. Пакет присадок недоступен. Пакет присадок лубрикейтинга какого-нибудь. Его сейчас, из Китая можно попытаться добыть, но это сложно. И масло-то, конечно, есть. И упаковка у них существует. И вроде люди хорошие. Откуда они это берут? Что это такое? У них, причем производственные мощности, они делают какое-то там очень смешное количество. Ну, там сколько-то прям вот совсем мало. И это тоже не говорит о том, что у них инт-пошив. Поэтому у вас есть возможность использовать это масло, полюбить его, разобраться, послушать, как работает мотор. И быть готовой к тому, что как и вот это, предположим, очень хорошее масло. Менять его наравне с очень плохим. Каждый 5-7 тысяч. Но первый раз, вот первую заливку, смотреть через день. На горячую, смотреть в том числе вязкость. На горячую – это когда вы приехали, открыли капот, взяли щуп, вынули щуп, и вот смотрите на формирование капельки. Все говорят, нужно взять специальную бумажку, капнуть. А вот после того, как вы капнете на бумажку, вы понимаете вот это расползание ореола, в каких пределах оно означает что-то хорошее или оно означает что-то плохое? Да никто не поймет этого без подсказок. То есть вам нужен рядом тот самый человек, который говорит, я в курсе. А вот то, что мы с вами можем. Щуп вынули и смотрим на капельку. Если стекает как вода, вот прям совсем жидкая, как вода, масло плохое. Если формируется капелька, хорошая. Если загустело, прям вот, прям совсем, ну это перебор. Как раз должно быть среднее. И если масло почернело сразу, некоторые пугаются, говорят, только что залило, оно почернело. Это хорошо, значит, моющие присадки работают. Тем более 200 тысяч пробег, зашлакованный двигатель. Смотрим на эту капельку. Можно хоть каждый день, после каждой поездки, и просто смотреть, как оно и что оно, чтобы видеть, что это не... О, мы слышим. Как только мы с вами выходим на общение, тут же раздается голос конкурента, который тоже хочет внимания. Но где ты? Ну, вот он, вот он. Вы же его не видели, да? Его же не было. Его не было, потому что он прятался там под покрывалом.
А вот сейчас вы видите.
Возвестил он о том, что проснулся и вышел в люди. Смотрим за этим маслом и не верим, потому что в стране контрафакта, когда все норовят друг друга кинуть, верить в святое место необходимо, но доверять святости этого места не надо. Надо быть очень подозрительным. Александр Народницкий, судя по всему. С Новым годом. Пусть звук хорошего мотора и дальше доставляет удовольствие. Блистательно. Электрический мотор. Грета Тунберг. И тут в этот момент V8. Есть такая группа питерская, группа Ядра. И у них есть песня V8. Они поют не в той стилистике, которая для всех, для вас подойдет, для меня подходит. И там как раз рефрен. У Бога попросим V8, V8. И дальше там целая история о том, как попросим V8, и когда получим, Боже, V8 нам дай и отбегай. Очень правильные слова. Замечательный совершенно автор этих слов и исполнитель. Он у меня на «Эхо Москвы» был в довоенные времена на эфире. Гениальный совершенно Синицкий. Шикарная песня. И да, звук правильного мотора – это то, что необходимо в качестве сопровождения нашей повседневности. Сергей Дмитриев. Добрый вечер, тезка. Здрасте. Привет из Подмосковья. Поздравляю вас с Новым годом. Особенно котиков. Котики! Здоровья, радости, долгих лет вам, всем нам и нашим хвостатым. Обнимите их от нас. Обнимать буду позже. И нам с вами удачи. С вами удачи. И пусть у нас с вами здоровье не станет меньше, а денег станет больше. Хвостатые. Вот. Так, значит, один из хвостатых. Обнимать буду чуть позже. Обниму, конечно. Вот он. Вот он. Он занял свою привычную позицию. А почему такое выражение лица? Что такое? Что случилось? Вот что у тебя такое? Это, видите, у него какая капелька несимметричная. У него чуть-чуть она на бок. То есть, когда ему в момент формирования красили нос, он явно вертелся. Что говорит о его очень подвижном характере. Поэтому у него капелька на бок. Так, майовец. Да, тот самый, который не от слова «май», а от слова «мои». Московский авиационный институт. С наступившим вас и котиков. С наступившим. Спасибо. Спасибо, что в празднике. У меня не бывает праздников. 3 января стартует ралли «Дакар». Будут ли в нем литовские гонщики и в каких классах? Литовцы там есть. Литовцы там есть на совершенно уникальных машинах. И в том числе там есть знаменитый победитель «Дакара» прошлого года. Тот самый, который на подиум поднялся. Не на первое место. Он стартовал в литовец. Литовский парень. Он, кстати, по профессии он архитектор. Он поехал на старом ведре с болтами на лендровере, даже не на Defender, а на 110-м третьей серии. Корыто редкостно. Это корыто, естественно, рассыпалось по всему маршруту. Он своим энтузиазмом это взвалив на себя, вытащил на пьедестал, заняв в абсолюте третье место. Причем есть первое время, когда у него этот лендровер разваливался, голубого цвета, такой позорного совершенно цвета. Когда он разваливался, он приходил в команду лендровера за запчастями, там все воротили нос, породистые англичане, с какой стати. А в конце они уже за ним бегали, говорят, слушай, может, ты это там, запчасть какую надо, ты скажи, гаечный ключ. Кстати, может, на буксир возьмешь. Литовцев там много. И в Дакаре литовцев обычно 5-6-7 экипажей в разных классах. Они и на багги, и очень результативные, и на олдтаймер. Причем, если вот этот Land Rover, он действительно олдтаймер, потому что корыто драное, древнее, то те, кто ездит на Mitsubishi Pajero же вроде наш современник, он там в олдтаймерах, но больше 25 лет ему, а крузаки 70-е, так он по документам считается олдтаймером, а выпущен-то он, вот он, современный только что. Такая некрасивая конкуренция. А вот то ведро, будь здоров, какое ведро. Я причем видел, как они это ведро собирали, из каких реечек, планочек они его, из какого папье-маше клеили. Когда ребята поехали его грузить в порт, ну, было прям судорожно за них переживал весь организм, сжимаясь от тоски и ужаса, потому что на таком ведрище, на новеньком-то лендровере ехать страшно, а уж на этом молодцы, гениально совершенно они выиграли. Так что Дакар начинается, и будет много там, как всегда, побед и изумления. Котикам крепкого здоровья, хорошего аппетита в новом году. Это Наталья Александровна, нам с вами хорошего аппетита, и котикам нашим хорошего аппетита, и всего наилучшего в этом году. Так. Некоторые пишут на языке, который даже наука каталоги расшифровать не может. Котик немного хмурый. Котик, он всегда немножечко свысока, чуть-чуть хмурый. А Панков, здрасте, уже на подсолнечном ездит, так всегда ездили. Петро Лера где-то берет эстеры. Они на самом деле в России делаются, делают присадки и в качестве рекламы катаются на подсолнечном со своими присадками. На вот этих, на всяких разных маслах, в том числе на самых технически непригодных, ездят многие. И эстеры в России производятся. Самый серьезный камень преткновения – это даже не компонентная база присадок, а пакет присадок, именно их согласованность. Вот этих исследований в России только одна фирма позволила себе провести, остальные не проводили. Потому что ты берешь, вроде как, чисто уважительно, ты понимаешь, что тебе нужен пакет присадок, состоящий из этих вот 8 ингредиентов. В какой пропорции? Из этих ли 8, или из тех 7, или из тех 12? И вот этих исследований, а это очень долгие, очень серьезные, в том числе на ресурс исследования. Их даже Лукойл не проводил. Лукойл берет готовый пакет присадок. Откуда у Лукойла на банке все эти сертификаты IP, там, САЕ и прочее? И написано, Мерседес рекомендует. Мерседес даже не знает о существовании Лукойла. Но этот пакет присадок, который использует Лукойл, он точно такой же, который использует Mercedes-Benz. Раз Мерседес его одобрил, Лукойл говорит, мы тоже его одобряем. Ну, считай, что сертификат у нас в кармане. Это не так. И можно сделать масло. Вопрос, вы как, где проводили, во-первых, исследовательскую работу, потом лабораторную работу, когда у вас получился именно пакет. Не набор, не компот, а пакет присадок, согласованных между собой. Ответа, как правило, нет. Тофик прекрасен. Мяу. Наверное, кот Бегемот пишет, скорее всего, значит, Тофик – это черный. Ну, наверное. Литовцы молодцы, подарили украинцам теплоэлектростанцию. Ну, хорошо. Йорик Ватман. С Новым годом, как поговорить в полной мере, можно ли доверять обзорам Ильи Свиридова из клубного сервиса? Я не знаю, кто такой Илья Свиридов. И я слышал о существовании клубного сервиса. Наверное, человек в кадре Илья Свиридов. То, что я... Это вот из серии «Хочешь, не хочешь, ты все равно узнаешь, о чем Путин говорил на Новый год». Ну, потому что все так или иначе цитируют и обсуждают. А то, где клубный сервис дотла разбирал машины, китайцы в первую очередь, очень правильно, очень познавательно и очень достоверно. И как-то пару раз я на какие-то цитаты наступал, как на грабли. Видимо, это вот как раз, да, он назывался клубный сервис, где ангажированность была настолько непредвзятой, настолько незамаскированной, что с тех пор я и не знаю, как выглядит Илья Свиридов, он ли это, или мне так кажется. Ну, потому что это не ко мне. Ну что вы. Будет ли моя передача сегодня? У меня не бывает выходных. У меня всю жизнь рабочий график не имеет никакого отношения по совпадению с датами календаря. У меня есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. А у всех тут день рождения. И это что-то означает. Новый год. И это тоже что-то означает. И какие-то другие события. И поэтому я всегда в противоречии. И программы сегодня не будет. Программа сегодня не вышла. Программа «Машины» на канале Ходорковский Лайф не вышла, потому что все остальные, у них Новый год. Ну, потому что, как это, значит, студия перед Новым годом, монтаж на Новый год, а у нас же Оливье. Ну, ладно, значит, программа не будет. Значит, у вас Оливье. Хорошо, будем считать, что у меня выходной. Я сегодня с утра уже, поскольку я сегодня лег в 4, это уже утро, в 8 я встал и поехал в соседнюю страну. По делам. Ну, мне нужно было в соседнюю страну, тут недалеко. Съездил в соседнюю страну, вернулся. Вот как раз сейчас вот котиков уже тут успел погладить, поцеловать в нос. Кобальт просто неплохая машина, ничего нищебродского в ней нет. Просто очень простая машина, которая ездит. Это пишет Парки Моррис. Ну, видимо. Прекрасно совершенно то, что вы латиницей пишете. Хорошо, что не китайскими иероглифами, потому что я даже не знаю, в какую сторону их читать. Кобальт. Шевроле Кобальт. Машина не такая простая, неубиваемая. Двигатель прикончить невозможно. Коробка не ломается. Ресурс фантастический. Кобальт не очень красив. Но это, особенно по нашей жизни, супернадежная машина. Вот прям потрясающе надежно. Тофик Ашот прекрасный, с Новым годом. Тофик Ашот! Какие вы хорошие! Здравствуйте! В 2020-м купил себе Citroёn C4 калужской сборки. Ух, вы успели. Смотрел ЕП6, да чтобы он сдох. Да. Год назад решил его продать, и такого наслушался о бывалых, об этом моторе, что ужас, расскажите. А мотору ЕП6, ему где-то веков 5, наверное. Когда Колумб открывал Америку, у него как раз там с ним ехал ЕП6. Ну, для того, чтобы уж если поставить бедных индейцев Майя и всех остальных на четвереньки, так сразу запугать их до смерти ЕП6. ЕП6 модернизировался, но и недомодернизировался. И на сегодня, поскольку все остальное еще хуже, он считается надежным, проверенным временем. И у этого двигателя у него совершенно чудовищные косяки, которые понять невозможно. И список претензий к ЕП6, он по годам. Ну, то есть проблемы 1812 года устранены в 1920. Проблемы двигателя ЕП6 1850 года упразднены, преодолены в 1972 и так далее. То есть по каждому году, и вот сейчас в 2025 ЕП6 еще ставят, он группой ПСА используется, с Стеллантисом, и к нему опять есть претензии. Причем эти претензии, они по своей дикости такие, что их невозможно классифицировать. Нельзя сказать, что у него там плохая цилиндропоршневая группа, или там плохая система питания, или там залегание колец. Нет. Каждый год что-то новенькое. Как вы смогли такое создать? Так вы же французы. Мы же умеем удивлять. Ну что вы. Сергей, вы в курсе, что сегодня день рождения, дата одного лидера Украины, от которого даже в ярангах? Нет, не в курсе. Чей сегодня еще день рождения? И я, поскольку не пью, у меня праздник каждый день без повода выпить. И поэтому Новый год у меня как-то мимо, и день рождения мимо. И я же свой день рождения тоже не отмечаю. То есть я свой день рождения не отмечаю никогда. Я просто как-то проживаю эту жизнь, этот день. И день рождения других людей в диапазоне от самых великих до самых невеликих. Это все тоже мимо. Степана Андреевича все боятся. Особенно Вовка. Да, наверное. Так, из Улан-Удэ. Привет мне. Даже здесь вас с большим интересом смотрят. Да. Улан-Удэ – город, на самом деле, любимый. Я в Улан-Удэ с 75-го года регулярно. То есть я в Улан-Удэ постоянно приезжаю, уезжаю, бываю, хожу, гуляю. Иногда даже немножечко живу. В 1975 году на вокзале в Улан-Удэ стояла медведица с медвежонком, сделанные из проволоки с грунтом, и они летом зеленели и цвели, а на зиму они становились бурыми, потому что отцветали. Ну, в последнее время их поменяли на деревянных, Ну, ухаживать проще за деревяшкой, собственно, не надо ухаживать. А вот тот медведь, та медведица с медвежонком, они были замечательные. День рождения Бандеры, о нем говорят. Ну, наверное, возможно. Автомобиль скорее Chevrolet Orlando, двухлитровый дизель для женской езды. Женщины, конечно, в принципе, как люди, они бывают разные. И для женской езды, и для мужской езды. Знаете, ложка для женщин, ложка для мужчин. Ну, учитывая маркетинговые трюки под названием шампунь для женщин, шампунь для мужчин. Следующий этап – это зубная паста для женщин, зубная паста для мужчин. Туалетная бумага для женщин, туалетная бумага для мужчин. И автомобили, конечно же, тоже. Орландо сам по себе гениальный автомобиль. Великолепно сделанный, потрясающий. И дизеля у него, конечно, базовый 1,7, но на корейском рынке можно найти и двушку. По запчастям будут трудности. Машина потрясающая. Не уверен, что нужно именно дизель. Он на 1,8 на бензинке, там 141 лошадиная сила, очень хорош. Мотор GM-овский, Opel-овский, на нем половина мира катается, на этом бензиновом. И бензиновый просто проще по обслуживанию. Ну, мы страна бензиновая. Дизель у нас всегда плохой. Зимой плохая зимняя солярка, летом плохая летняя солярка, круглый год она грязная. Ну, да, если к этой женщине прилагается задающий вопросы мужчина, тогда вы оба справитесь. У солярки еще одна неприятность. Не дай бог капнуть на одежду. Одежду нужно выкидывать. Да, тем более Виктор Лаки, замечательно, что Лаки, Орландо для женщины, очень правильная, хорошая машина. Есть такие машины, которые некрасивые, но максимально функциональны, сломать их невозможно. Сергей прав, что Кубальт некрасив. С первым Логаном то же самое. Некрасивые до ужаса и неубиваемые. Логан, конечно, пострашнее будет, чем Орландо. Орландо, то есть этот самый Кобальт, Кобальт посимпатичней. Кобальт сейчас, после рестайлинга, у него же есть версия, которую мы не заметили, потому что она прошла мимо нашего рынка. У него есть Кобальт следующего поколения. Ну, именно рестайлинг, не столько поколения, у него платформа та же, но он по салону преобразился, стал лучше, и внешне он стал замечательным. И хотя, конечно, да, машины есть налицо ужасные и добрые внутри. Deo Nexia вечный ДВС, Кобальт курит. Nexia, особенно 16-клапанная, не вечная. Но Nexia в целом чрезвычайно удачная машина, потому что это Opel Kadett 84 года, который, ну, прям совсем тяжело уничтожить. И Кобальт, тем не менее, не распробованным российским рынком, лучше по двигателю. И это мотор, сделанный специально на неубиваемость. У Nexia мотор хорош, что называется, ну, так получилось. В те времена так было принято. А Кобальт, когда все вокруг в труху, все одноразовое, специально машина для стран третьего мира, чтобы при минимальном обслуживании, плохом сервисе и на некачественном топливе не было износа. У этого двигателя нет износа. У него прям вот совсем другие законы физики. Как вы относитесь к модификациям серийных автомобилей, к тюнингу? Это добро или зло для машины? Для большинства случаев, знаете как, во всем нужно соблюдать чувство меры, даже в чувстве меры, в котором нужно соблюдать чувство меры. У меня все машины тюнингованы. У меня нету ни одной серийной машины, у меня обязательно в них есть изменения. И эти изменения не пафосного пацана, когда чем выше горы, тем ниже подвеска, чтобы все это такое чики-пики, чтобы прямоток. Но все эти машины, они доделаны под меня. Начиная от минимального и заканчивая серьезным. И это никогда не касается внешности. Ну, за исключением последней машины, да. Последняя машина у меня одна на планете Земля. Те, кто знает, как выглядит моя машина, они потом идентифицируют ее и говорят, а, ну, да, вот понимаем, потому что второй такой нет. Вот там я изменил внешность машины. Вот одна из тех машин, на которых я езжу сегодня, она у меня с сильно измененной внешностью. И у нее по конструкции тоже есть изменения. Но я во все машины всегда вторгаюсь. Я всегда в них переделываю. И все предыдущие мои переделки ни в коем случае никак не отражались снаружи. Ни в чем. Вообще ни в чем. Никак. Абсолютно. Ну, прям не видно. Но да, я туда вторгался. Есть другой вариант. Пафосный пацан, но ему надо, чтобы прямо вот, чтобы она из-под себя рвала. иногда это оправдано, но это всегда обычно сказывается на ресурсе. Мне ресурс важен. Можно ли будет избавиться от ненависти к русским, если видел все их зверства в Ирпене? Нет. Немцев по сию пору на 9 мая бьют. И не только русские. И немцы потратили всю половину 20 века на то, чтобы вдоволь наизвиняться перед всем миром за то, что они сделали. И они продолжают извиняться по сию пору. Они с корнем попытались вырвать у себя, вылечить, исправить, извиниться и компенсировать. Государственная программа, когда немцы попытались показать всему миру, что ну, все-таки они иногда могут быть людьми. На это ушло ну, как минимум 4 поколения. Россия никогда не извиняется. Никогда. Ну, Россия всегда права. Поэтому потребуется еще больше времени. Россия сама перед собой не извиняется. Россия не провела люстрацию после Сталина. Россия не посадила абсолютно всех НКВДшников, всех силовиков, весь ГУЛАГ. Ну, кого-то как-то, а в основном не тронула. И оставила все болезни в привычном месте. Ну, смотришь, о, тут вот как раз под корягой она и затаилась. После этой войны будет то же самое. Россия не будет извиняться. И у Украины есть все основания ненавидеть любого русского, в том числе армянского, в том числе Сергея Асланяна. И я буду еще очень долго ответственен и временами бит за то, что как-то причастен к красному паспорту, где-то в прошлом был, когда-то по неосторожности родился в Москве и вообще говорю на русском языке. Никто не простит. Тем более, что Россия сделает вид, что это вообще не к ней. Россия всегда так делает. Привет вам из Сербии. Как думаете, война в Европе неизбежна? Конечно. Конечно. А чем должна еще Россия заниматься? Путин ненавидит людей. У Путина нет предложений для этих людишек, которых он ненавидит. Он их тратит на войну. Он страну тратит на войну. У него способ управления. Это то же самое, как если птица сложит крылья, она упадет. Если Россия перестанет воевать, она перестанет быть Россией. Тем более сейчас при Путине. То есть нужно дождаться, пока Путин сдохнет, нужно будет дождаться еще вот этих качелей, там, те самые 5-6 лет, когда операция преемник, и потом нечаянно Горбачев. И тогда коротенькая оттепель, тоже лет на 5. Первая оттепель, там 5-7 лет была при Хрущеве, вторая оттепель при Горбачеве, тоже, несмотря за точку отсчета и точку финала, что мы берем тоже 5-7 лет. А потом обязательно фашизм, обязательно концлагеря, потому что Россия без концлагерей жить не может. И война для России – обязательное условие. Не на Афганистан напасть, так на Чечню, не на Чечню, так на Сирию, не на Сирию, так на Грузию, не на Грузию, так на Украину. Неважно на кого. На Казахстан, на Молдову. Но, конечно, сейчас, пока в овальном кабинете, на овальном унитазе сидит овально покрашенный человек с оранжевой физиономией и яркими волосами, это как раз год безнаказанности. Выбирай себе Литву, Латвию, Эстонию. Польшу, наверное, нет. Польшу как-то пока. Ну, Литва вот в этом отношении очень хороша, потому что Сувалкинский коридор, исконные русские земли Кёнигсберга. Нужно, чтобы можно было беспрепятственно в любой момент по грибы сходить, а вот литовцы против, поэтому Литва или Эстония, потому что она вообще там в конце, пойди найди ее, и никто не знает, где это. Обязательно. Война обязательно в Европе будет. Ну, если Путин не грохнет. Потому что, когда Усама бен Ладен напал на Америку, почему-то его назвали террористом и решили во что бы то ни стало уничтожить. Когда Путин напал на Европу, на Украину, почему-то никто не назвал его террористом и не посчитал нужным его уничтожать. Странно. Хотя пора. У меня Ларгус К4М. Лучшей машины нет. Вы правы, потому что любимая лучшее. И не важно, что говорят вот эти все остальные, даже этот в очках, который Асланян. Ну и что? Ну почему есть Асланян? У него Ларгуса нет, он завидует. А вот эта вот классная, хорошая, замечательная своя, вы правы, она лучшая. видел ролик, где Лукашенко, упавшего на коньках, забивали клюшками. Вот бы найти. Но это была все-таки, скорее всего, нейронка, потому что он упал. И даже, похоже, грянул интеллектом об лед, то есть башкой об субстрат. И после этого не встал. Его там поднимал хоккеист, который его уронил, потому что в этот момент у него карьера рухнула. Но это как с Груненковым. То, что искусственный интеллект дорисовал. Можно? А зачем? В этот момент встает блогер и бьет его в рожу. И Груненков улетает он куда-то в «Жигули». С Лукашенко, увы, не добили. Хотя, конечно, ролик получился бы хороший, жизнеутверждающий. Как раз у Белоруссии появился бы шанс на новый ход истории. Знакомы ли вы с творчеством Томаса Харриса, автора серии о Ганнибале Лектере? Читали ли? Нет, не читал. Не читал. И, кстати, вряд ли прочитаю. У меня совершенно другой пласт литературы. Я настолько древний, я настолько старый, я до такой степени из прошлого, что литературу, которую я читаю каждый день, это книги, написанные по событиям мировой истории начала 20 века, написано участниками. Я с утра до ночи читаю мемуары белогвардейцев. Я не все еще прочитал, их очень много. Очень много было, все в основном знают вооруженные силы Юга России, очень интересный пласт литературы у национальных формирований, потому что белогвардейцы эстонские, литовские, латышские, про них никто не знает. Очень интересная северо-западная армия Радзянка, ну, то, что условно называется Веденичем. Очень интересен дальневосточный исход, Маньчжурия, Китай. Не только Семенов и не только Унгер. Там огромное количество очень интересного. И в итоге все это, то, что оказалось в Аргентине, Парагвае, Уругвае, Югославии. Там есть что читать, и я читаю вот все то. Ну, плюс начало Второй мировой войны. Для меня по сей пор это представляет невероятный интерес. Невероятный. Я очень люблю прозу участников, то есть не генеральскую, а как раз вот ту самую окопную, лейтенантскую. Ну, она же проза поручиков. Делайте ставки. Эстония, Латвия, Литва, Молдова или на худой конец Польша. И еще Казахстан. Казахстану огромное количество претензий и по притеснению русскоязычного населения, и по территории, потому что Казахстана на карте никогда не существовало. Путин сколько раз смотрел глобус, а там не было никакого Казахстана. Все эти вот земли, они Казахстану были подарены при советской власти. До советской власти у Казахстана всего этого и не мечталось даже, естественно, не было. Поэтому уж чего-чего, а переделать. Булгаков бег, да, Булгаков бег, но... Вот Булгаков бег, я его, так же, как Белую гвардию. Белых гвардий две у Булгакова. Одна роман, а вторая пьеса. Их невозможно перечитывать. И смотреть. Вот бег Булгакова, великолепно снятый фильм. Я не могу его пересматривать. Это, вот, есть несколько фильмов гениальных, которые я не могу пересматривать. Я не могу смотреть «Летят журавли». Я один раз в жизни смотрел фильм «Летят журавли» очень давно. Я его очень хорошо помню. Я содрогаюсь до сих пор. Настолько это сильный фильм. Я не могу заставить себя пересмотреть этот фильм просто как вот пример киноискусства. Я погружаюсь в эту историю. Она страшная настолько, что... Вот «Бег» я не могу пересматривать, «Летят журавли» я не могу пересматривать. И перечитывать Булгакова я тоже могу не всего. При том, что, например, «Белую гвардию» Бахтин полагал вершиной российской романистики. То есть это вершина литературная. Булгаковский «Бег» – это эталон литературы. Притом он блистателен в персонажах, в деталях, в историчности, в фактуре. И это как раз Киев. События Киева моей семьи. Потому что именно тогда от Петлюры из Киева ушла моя... У меня часть семьи из Киева, часть семьи из Кагизмана. Из того, что... То есть армянская моя семья, она из Кагизмана. То, что сейчас Турция. А другая часть моей семьи – это как раз Киев. И вот роман «Бег» – это о том, какие предпосылки моего прадеда, схватившего мою бабушку под мышку, тогда ей было 3 года, сподвигли на то, чтобы оттуда уехать. Я не могу это читать. Руки прочь от нашего Казахстана. Да, руки прочь и от Казахстана, и от Молдовы, от Украины, от Литвы, Латвии, Эстонии. Толк-то. Летят журавли, как иди и смотри картины, которые невозможно пересматривать. Да, да, да. А фильм, который я могу пересматривать, вот, скажите, а какая у вас машина? Скажите, а какая у вас зарплата? Скажите, какие у вас любимые фильмы? У меня 2 любимых фильма, которые я могу пересматривать. Они страшные абсолютно, они не для того, чтобы их кто-то еще посмотрел. Но «Холодное лето» 1953 года с Приемуховым и Папановым. Гениальный фильм. И «20 дней без войны» с Юрием Никулиным и с Гурченко. Юрий Никулин – фантастический актер, драматический. Дураков играл, клоун, цирк. Какой же глубины. И как он у Германа сыграл, какой из него получился там майор «20 дней без войны». И какая там настоящая Гурченко. Потому что Гурченко у Рязанова, она комедийная, хорошая, замечательная. Это не она. Гурченко на самом деле другая. Она у Германа настоящая. Но какой там Никулин. Как он лицом, взглядом. Вот это совсем несколько актеров было в российской школе, которые могли выражением лица сыграть. Первый, самый очевидный, это Луспекаев. Это тот самый «Белое солнце пустыня», который таможенник. Луспекаев мог на крупном плане глазами сыграть. Вровень с ним Юрий Никулин. И в «20 дней без войны» там есть этот совершенно фантастический эпизод, когда он пришел на день рождения и увидел там Гурченко. Он сначала ее вроде как в поезде видел, и второй раз он совершенно случайно встретился. Как это сыграно? Каким планом его лицо показано? И как Юрий Никулин, клоун, драматический актер, как он лицом сыграл произошедшее в нем? Невероятно. Невероятно. Ну и «Холодное лето» 1953 года, конечно. Вся эта история очень тяжелая, очень страшная. История очень характерная для страны. И там, конечно, несколько моментов знаковых. Один из них – это когда Приемухов говорит, не лузгая, Басаргин Сергей, когда в нем личность пробудилась, потому что в этот момент он оказался единственным воином, единственным защитником. В нем из вот этой презрительной маски отношения к советской власти, которая его предала, происходит трансформация воина и защитника, когда он нужен. И он единственный, кто может. И тут он представляется своему подельнику Папанову, Копалычу, с которым они вместе отбывают уже свою каторгу. Они уже отсидели, и здесь они ссыльные, свою ссылку. И как в нем кристально и звонко проявляется личность человека, вставшего на защиту. Человека. Это тоже уровень игры в той же самой категории, где Луспекаев, где Юрий Никулин и Приемухов. Еще и Смоктуновский. Вот такого же фантастического уровня человек, который мог выражением лица, глазами, казалось бы, не дрогнув, сыграть. Сергей, а моя одна часть семьи из Армении, Азербайджана, вторая – Лисичанска. Ну, мы же с вами дети Советского Союза, мы же такие космополиты. Нас очень тяжело намазать на бутерброд под видом либо только масла, либо только икры, потому что мы трудно сказать, что и кто. Мы как раз вот дружба народов, мы такие все себя фестивальные. Мультики про Чебурашку? Ну, хорошая шутка, кот-бегемот. Нет, значит, посмотреть. Рекомендую вам тогда произведения Амфитеатрова, Арцебашева, Шмелева. Как раз тот период нашей истории, начало 20 века Российской империи. Спасибо за рекомендацию. Я могу вам их тоже рекомендовать. Но в этот же список я бы еще добавил вам человек 500 участников всех событий. Ну, начиная, конечно, от Туркула и поручика Манжетного. Мемуары поручика Манжетного, я удивительная фамилия, да? Такая очень смешная, очень поручичья фамилия. Это как раз Дальневосточный театр военных действий. Я их читал в самиздате. Они были изданы в Америке после смерти его. И поручик Манжетный, молодой парень, рассказывал совершенно потрясающие, удивительные про русских людей в тот исторический период. Ну и поручик Мамонтов «Походы и кони» – это не хуже, чем Шмелев или, например, Арцебаш. Это очень мощная фактура. Да, Папанов тогда умер на съемках. Это его последняя роль 1987 года. Это как раз вот «Холодное лето» 1953 года. Да, ну это общеизвестный факт. Там вопрос даже не... Это, знаете, всегда каждому фильму обязательно в послесловии. А вы знаете, что там было за кадром? Там много всегда интересного за кадром. Но в «Холодном лете» 1953 года какой там Кашпов потрясающий. Какой он вообще актер. Он тоже не сыграл генералов нигде, и поэтому он как-то так идет как актер. Ну, какой-то судьбы, но не первого полета, не первого порядка. Начальник рейда. Невероятно. Как он в этой роли фантастически органичен, как он эту роль сделал собой. Ну что? Что у вас было на новогоднем столе? У меня новогоднего стола в вашем понимании не было. И поскольку я не пью, соответственно, шампанского не было. И елочки у меня тоже нет. Не было елочки. Котики были. Котики, да. Шакуров, да. Сергей Каюмович. Шакуров. Так получилось, что по жизни довелось с ним пересекаться вне кино. Он очарователен. Сергей Каюмович, он фантастический вне кино. Ну, в кино, да. «Окаянные дни» Бунина тяжело читать, практически невозможно. Это вот бунинские «Окаянные дни», их невозможно читать, абстрагируясь, как некую литературу, которая тебя не касается. Там каждая строка стреляет в тебя фактурой, которая вот прямо вот, а сейчас даже во многом повторяется. Она очень тяжела для восприятия и необходима для прочтения. Спасибо за поручика Манжетного. Этих литераторов с хорошей литературой, образованные люди же, белогвардейцы, их очень много. А в Аргентине, когда я был, ко мне подходили на улице, я был в Camel Trophy, и на мне было написано Team Russia, ко мне подходили, видели, что это вот Russia. Подходили люди и на очень плохом говорили: у меня бабушка из России, прабабушка из России. Дедушек там не было. Дедушки не женились, а бабушки выходили замуж. Юные мещанки, дворянки, в Аргентине оказавшиеся. И вот их потомки, они помнили, они знали, они несли в себе это. И Аргентина, кстати, очень хорошо всегда относилась к русским, потому что они не знали совка. Аргентина знала только белогвардейцев. Но к разговору о белогвардейцах, когда я встречался с графиней Ширинской Манштейн в Тунисе, я вам как-то рассказывал об этом, ну, может, в следующий раз, если напомните, расскажу. Она человек, который не хлебнул совка, она не жила в СССР, она жила в Российской империи, а потом в Бизерте. Вот это было одно из самых сильных впечатлений в жизни. С Новым годом! Спасибо. Нам с вами удачи. Она пригодится. До встречи. До свидания.